Служение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Откровение». Глава 12. Стихи с 1 по 17. Хронология Вселенской войны. Часть 2.
В высших военных учебных заведениях есть такой предмет «Военная история». Данный предмет изучает всю историю военного дела и войн, которые велись разными народами в разные исторические эпохи. Как вы думаете, друзья, зачем это нужно? Это необходимо для того, чтобы будущие офицеры выносили правильные уроки из событий прошлого и могли глубже понимать взаимосвязь процессов, определяющих успех или неудачу, как всей военной кампании, так и отдельных ее операций. Мы с вами, христиане, мы также являемся участниками Вселенской духовной войны. И Павел, вы помните, писал в Ефесянам 6:11, «Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Он призывал Тимофея: «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». 2 Тимофею 2:3. Да, мы воины Христа. Мы не сражаемся, конечно же, с оружием в руках. Наши враги не люди. Мы противостоим силам тьмы, сатане и падшим ангелам. И для того, чтобы более успешно участвовать в духовной войне в рамках своей позиции, в рамках своего уровня ответственности, нам необходимо знать всю хронологию Вселенской войны, видеть, как Бог одерживает победу на каждом ее этапе. Для того, чтобы быть добрыми воинами Иисуса Христа, нам важно понимать, как эта война развивалась в истории человечества. Нам важно видеть ее хронологию от момента грехопадения человека до конца истории этого мира, до того момента, пока Бог не сотворит новое небо и новую землю. Чтобы не отчаиваться, друзья, чтобы не унывать под гнетом искушений, чтобы не отчаиваться из-за того, что истина непопулярна, из-за того, что мирские обольщения очень опасны, чтобы не отчаиваться из-за отвержения, насмешек, угроз или гонений, нам очень важно знать, что мы выступаем на стороне победителя Иисуса Христа. Нам очень важно знать, что вот в этой духовной войне, в этой вселенской войне мы на стороне победителя Христа и Бога. В дни празднования 75-летия победы в Великой Отечественной войне на одном из билбордов я прочитал интересные слова, принадлежащие кому-то из оставшихся в живых ветеранов. «Мы верили в победу, потому что, когда не знаешь, что будешь дальше, остается только верить. А мы, друзья, имеем от Бога великую привилегию, великую честь знать, что будет дальше. Мы знаем, что Вселенская война закончится полной победой Христа над всеми его врагами. Мы на стороне победителя. Это большое благословение для нас». Продолжая знакомиться с хронологией Вселенской войны, обратимся к 12 главе книги Откровения. Данная глава дает нам возможность увидеть три основных этапа Вселенской войны. Первые два этапа мы рассмотрели в прошлый раз, и нам необходимо их вспомнить, прежде чем мы рассмотрим третий. Первый этап Вселенской войны – «Война до рождения Христа». Стих 1-4. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его увлек с неба 3 часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы когда она родит, пожать ее младенца. Как мы помним, жена – это Израиль, дракон – это сатана, а младенец – Христос. Сразу после грехопадения Бог обещал Еве о том, что придет Спаситель, который одержит победу над сатаной, поразит его в голову, Бытие 3:15. Сатана понял, что женщина однажды родит того, кто нанесет ему этот смертельный удар. И он делал все для того, чтобы такой спаситель, искупитель не пришел. Он развратил человечество до потопной цивилизации. Однако Господь сохранил семью Ноя. Когда Бог избрал себе особый народ, и стало ясно, что от него произойдет Спаситель, тогда сатана бросил все свои силы на уничтожение Израиля. В общем, вся суть вселенской войны до рождения Христа заключалась в том, чтобы не допустить его приход, не допустить его рождения. Сатана – это падший представитель высших чинов ангельского мира. Он, как вы помните, восстал против Бога, привлек на свою сторону 3 часть ангелов, ставших бесами. Он делал все возможное, чтобы Мессия, Спаситель, не пришел через избранный Богом народ. Второй этап Вселенской войны – война в дни Христа, стих 5. «И родила она младенца мужского пола, которому надлежит постить все народы жезлом железным, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Хотя сатана делал все возможное для того, чтобы не допустить пришествия Мессии, несмотря на это, он не смог достичь желаемого. «И родила она младенца мужского пола». Ясно, что младенец – это Сын Божий, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. В тысячелетнем царстве Мессии правление будет властным, правление будет сильным, правление будет справедливым для того, чтобы покорять народы, подчинять их воле Бога. «И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его». Это явное указание на вознесение Христа. Обратите внимание, здесь не сказано, что умерло дитя позорной смертью. Почему? Почему здесь не сказано, что дитя умерло позорной смертью? Почему здесь не сказано, что Израиль отверг своего Мессию? Почему не сказано, что Иисус умер от рук римлян, хотя многие ожидали, что он изгонит оккупантов? Потому что такие слова могли бы звучать как поражение. Но наш Господь не потерпевший поражение. Наш Господь не неудачник. Он победитель смерти. Он вознесен в славу небес. Он нанес смертельную рану, поразил древнего змея в голову. В 5 стихе Господь представлен победителем, вознесенным в небеса и царем земли. Вознесение нашего Господа говорит о том, что на кресте Он одержал победу. В дни Христа суть вселенской войны состояла в том, чтобы не дать Ему совершить дело спасения грешников. Сатана хотел склонить Иисуса к греху, искушая Его в пустыне. Сатана хотел убить Его руками иудеев, сбросить с большой высоты, побить камнями. Сатана хотел оклеветать нашего Господа так, чтобы сам Он отчаялся, и все Его последователи отвернулись от Него. В конце концов, сатана надеялся, что крест станет его позором и поражением. Но Спаситель выдержал все нападки, победил лукавого и вернулся в славу небес. Об этих двух этапах Вселенской войны мы говорили в прошлый раз. Первый – до рождения Христа, второй – от Его рождения до Вознесения. И на двух этих этапах сатана потерпел сокрушительное поражение. Он не смог воспрепятствовать приходу Мессии, он не смог воспрепятствовать приходу Спасителя. И он не смог помешать совершить ему дело искупления грешников. Но остается еще один, третий этап. Именно на этом этапе сатана будет действовать очень активно. Он будет действовать словно зверь, загнанный в угол. Очень опасный, раненый зверь. Каков сценарий третьего этапа Вселенской войны? Кто станет основным объектом нападок сатаны на этом этапе? Об этом мы узнаем, рассмотрев стихи с 6 по 17. Итак, третий этап Вселенской войны – война перед возвращением Христа. Стих 6-17. Будем внимательно читать этот достаточно большой отрывок Писания. Третий этап Вселенской войны – война перед возвращением Христа. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война, Михаил и ангелы воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыне в свое место от лица змея и там питалась в продолжении времени, времен и полвремени. И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей. И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Шестой стих кратко сообщает о том, как Бог будет хранить Израиль во второй половине семилетия скорби на протяжении 1260 дней или 3,5 года. Но вообще, война перед возвращением Христа, третий этап Вселенской войны, она как раз и описывает вторую половину семилетия. Она будет проходить во второй половине семилетия. Мы, конечно, сегодня не будем говорить о всех событиях второй половины семилетия, но мы скажем о том, о чем говорит здесь 12 глава. И здесь, друзья, мы можем отметить два важных момента. Первое, что произойдет перед возвращением Христа на третьем этапе Вселенской войны, сатана и бесы будут низвержены на землю, что вызовет радость на небесах. Об этом повествуют стихи с 7 по 12. Низвержение на землю падших ангелов стало следствием войны на небесах. Остановимся на данной войне достаточно подробно. Когда произойдет на небе война? Ясно, что в дни скорби, и она завершится в середине семилетия. Можно сказать, что эта война происходит где-то в середине семилетия скорби. Так что по окончанию этой войны дьявол начинает преследовать Израиль с особой жестокостью. А Бог, как мы увидим сегодня, укроет свой народ в пустыне, в безопасном месте, где будет хранить 3,5 года. Кто же станет участником небесной войны? Стих 7. «И произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них». Михаил – это единственный архангел, определенный так в Библии, Иуды 1.9. В Писании он очень ясно представлен как защитник Израиля, Даниила 12.1. В данном случае Откровение 12.7 архангел Михаил представлен предводителем войска святых ангелов. Их количество святых ангелов, конечно же, не поддается исчислению. Тьмы тем и тысячи тысяч. Откровение 5.11. Как нами было отмечено в предыдущей проповеди, число ангелов значительно превосходит сотни миллионов. Дракон – это кто? Это сатана, враг, противник. Он предводитель падших ангелов, которых в 3 раза меньше, чем святых, при том, что часть из них находится в заточении. Но все равно падших ангелов очень-очень много. Только при действии 6-й трубы будут освобождены из временного заключения 200 миллионов демонов. Откровение 9.16. Архангел Михаил и дракон, сатана, знакомы уже несколько тысяч лет. Когда-то они вместе служили Богу. Ведь до своего падения сатана был одним из высших чинов ангельского мира – помазанным херувимом, Езекииль 28:14. Он обладал всей полнотой совершенства, которой Бог может наделить созданное им существо. Самое славное, самое восхитительное и прекрасная личность после Творца. Езекииль 28:13, также 15:17. Восстав против Бога, сатана был сброшен с небес и увлек за собой 1/3 ангелов, ставших бесами. Однако сатана по сей день продолжает иметь доступ к Богу, Иов 1.6, который использует для того, чтобы клеветать на спасенных, Откровение 12.10. В общем, участники небесной войны, архангел Михаил, предводитель воинства святых ангелов, сатана, предводитель воинства падших ангелов. Они знакомы уже несколько тысяч лет. Когда-то они вместе служили Богу. За эти тысячелетия между ними несколько раз происходили столкновения. О некоторых из таких столкновений сообщает Писание. Например, когда Моисей умер, сатана хотел завладеть его телом для своих коварных целей. Вероятно, он стремился сделать из тела или могилы Моисея культ поклонения. Иуды 1.9. «Михаил, архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь». Когда пророк Даниил, еще одно столкновение между архангелом Михаилом и сатаной. Когда пророк Даниил беспокоился о будущем Израиля и усердно молился Богу в течение 3 недель, был в сетовании, плакал, скорбел, воздерживался от праздничной пищи, несмотря на пасхальные дни. Спустя 3 недели и еще несколько дней к Даниилу был послан особый ангел, вероятно, как и раньше, это был Гавриил, Даниила 8.16. Свое промедление, задержку в течение 3 недель Гавриил объяснил так. «Но князь царства Персидского стоял против меня 21 день. Но вот Михаил, один из первых князей пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских». Даниила 10:13. Могущественный демон, контролирующий персидское царство, удерживал Гавриила. Несомненно, этот демон подчиняется сатане, связан с ним. И до тех пор, пока Гавриилу не пришел на помощь архангел Михаил, Гавриил не смог прийти к пророку Даниилу для того, чтобы открыть ему события будущего. Между этим демоном и Гавриилом была какая-то борьба, но благодаря вмешательству архангела Михаила Гавриил смог прийти к Даниилу, одержать какую-то, наверное, небольшую победу в этой борьбе, и смог прийти к Даниилу для того, чтобы открыть ему величайшие пророчества о будущем Израиля. И вот теперь в дни скорби еще один виток противостояния Михаила и сатаны. Войско под предводительством Михаила воюет против падших ангелов, которые находятся под предводительством сатаны. Это самая масштабная война ангельского мира из всех известных нам. Какими средствами будет вестись такая война? Мы знаем, как воюют люди. Они используют оружие, мечи, копья, пулеметы, танки, самолеты, ракеты и так дальше. Но как воюют ангелы? Прямого ответа на этот вопрос Библия не дает. Нам известно, что ангелы обладают огромной силой. Например, один из ангелов может очень быстро убить 185 тысяч человек. 4 Царств 19:34. Ангелы управляют силами природы, контролируют эсхатологические суды, Откровение 7:1, 10:1. Ангелов нельзя ранить или убить, но их можно задержать, Даниила 10:13. Можно ограничить их действия, Откровение 9:14. Можно их сковать на какое-то время, например, как сатана будет скован на 1000 лет, Откровение 21:3. Ангелы – это духовные существа, но они способны могущественно действовать и в физическом мире, в материальной вселенной. Ангелы созданы раньше человека, Иова 38:4-7. Они знают больше нас, они обладают многовековым опытом. Сейчас они занимают более возвышенное положение, чем люди, потому что когда Сын Божий стал человеком, сказано, что Он был унижен перед ангелами, Евреям 2:7. Понимая все это, мы можем сказать, что война ангелов – это великое событие. Они применяют блестящую тактику, они применяют особую стратегию, которая соответствует их высокому интеллекту и огромному опыту. Они применяют свои невероятные и сверхъестественные с нашей точки зрения способности, свою силу, которой их в обильной мере наделил Бог. Они удерживают друг друга, они мешают осуществлению намеченных целей своих оппонентов и делают все возможное для достижения своих целей. Вот что мы можем сказать о том, как воюют святые и падшие ангелы. Кто же станет инициатором великой небесной войны? Греческий текст подчеркивает, что именно дракон, сатана, станет атаковать первым. Здесь возникает вопрос, почему же дьявол решится начать эту войну? Ведь он знает, что войско Михаила превосходит численностью его войска. Прямого ответа у нас нет, но мы можем перечислить все известные нам варианты, предположения. Первый вариант – это просто неразумное, это просто иррациональное решение. Грех часто проявляется именно так. Ненависть, злоба, вражда, зависть захватывают грешника, и он начинает психовать, начинает кричать, начинает бить ближних вопреки логике и здравому смыслу. И даже самый высокий интеллект и самое прекрасное образование этому не помеха. Каким бы умным и знающим не был сатана, злоба может завладеть им и подтолкнуть начать войну против святых ангелов. Тем более, это выглядит еще более иррациональным, с учетом того, что эта война предсказана в книге Откровения, и ее бесславный конец предрешен, и дьяволу об этом известно. Второй вариант. Восхищение церкви могло уже очень негативно повлиять на сатану и стать одной из причин, которая побудила его в конце концов вступить в войну со святыми ангелами. Каким образом? Сатана, как известно, является князем, господствующим в воздухе, Ефесянам 2:2. А в момент восхищения миллионы верующих прошли сквозь воздушное пространство и встретились с Господом на облаках. Все это случилось при гласе Архангела, 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. Конечно же, сатана хотел бы помешать восхищению святых, но не смог. Возможно, именно Архангел Михаил обеспечивал безопасность вознесения церкви. Вот это и привело дракона в ярость. Третий вариант. Понимание, что скоро воцарится Христос, заставило сатану вступить в войну против святых ангелов. И Писание, и события, происходящие на земле и на небе, будут явно указывать на скорое пришествие Господа. Дьявол будет понимать, что ему осталось уже немного. Знаете, когда профессиональный боксер получает рассечение, его могут предупредить, что из-за этого рассечения он может быть снят с поединка, и ему засчитают поражение. У него остается совсем немного времени, и он решается идти ва-банк. Он резко обостряет поединок, надеясь нокаутировать противника. Но, идя на такое обострение, он и сам открывается и может получить нокаутирующий удар. Подобным образом, возможно, как раз и будет действовать сатана. Он понимает, что воцарение Христа близко, терять ему скоро будет нечего, власть над землей перейдет к Сыну Божьему, поэтому ему остается лишь рисковать, нападать, надеясь на удачу. Конечно, и все три варианта мы можем объединить в один. С одной стороны, восхищение церкви сильно разозлило сатану, привело его в ярость. С другой стороны, скоро Христос воцарится над землей. И опять везде фигурируют ангелы. Архангел возвещает о восхищении церкви. Господь должен вернуться с тьмами ангелов, как и сказано в Писании Иуды 1.14. Сатана не может держаться, он не может сдержать злобы против святых ангелов, поэтому он принимает неразумное, иррациональное решение напасть на них, напасть на войско, которое значительно превосходит числом его войска. Каковы же итоги этой войны? Стих 8-9. «Но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». В этой войне сатана и его ангелы потерпят сокрушительное поражение. Результатом стало полное низвержение сатаны и демонов. Дьяволос, дьявол, клеветник, обвинитель. В 10 стихе сказано: «Клеветник братьей наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Сатана все еще имел доступ к Богу. До этой войны он еще имел доступ к Богу. Он приходил в его присутствие, как сказано в книге Иова, и был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, имеются в виду ангелы, между ними пришел и сатана, Иов 1.6. Так и по сей день он приходит в присутствие Бога. Зачем? Чтобы обвинять нас, обвинять верующих. Он указывает на наши согрешения и требует, чтобы Бог отнесся к нам по справедливости и по справедливости нас наказал, воздал так, как этого требует справедливость. А Господь Иисус совершает за нас ходатайственное служение. Он выступает перед Отцом как наш ходатай, заступник, как наш адвокат. Христос указывает, что за все наши грехи Он заплатил на Голгофском кресте. Таким образом, в результате небесной войны сатана лишился возможности приходить в присутствие Бога и клеветать на верующих. Доступ к Богу теперь для него закрыт. Остается только одна сфера – земля. Победа святых ангелов над падшими вызовет радость на небесах. Стих 10-12. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, «Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. Итак, веселитесь, небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Спасенные и прославленные ликуют в преддверии установления тысячелетнего царства Христа. Они рады тому, что сатана потерял доступ к Богу и больше не может клеветать на братьев, так как он делал это раньше, когда святые находились на земле. Тем более, что эти братья-мученики победили лукавого кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Клевета сатаны побеждалась их верой в прощение всех грехов во Христе, а слово свидетельства в условиях гонений и мученическая смерть подтверждали подлинность их веры. Если низвержение сатаны – это радость для небес, то для живущих на земле это горе. Горе живущим на земле и на море. Но на море имеется в виду на островах. «Потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени». Дракон понимает, что у него осталось всего лишь 3,5 года до воцарения Христа. Он пылает яростью, он пылает злобой и негодованием. Конечно же, сдаваться он не собирается. Теперь он станет сражаться из последних сил, отчаянно, словно зверь, загнанный в угол. Кто же станет основным объектом ненависти сатаны, низверженного на землю? Основным объектом ненависти сатаны во второй половине семилетия скорби. Об этом мы узнаем, обратившись к следующим стихам 12 главы книги Откровения. Итак, первое, что произойдет перед возвращением Христа на третьем этапе Вселенской войны, сатана и бесы будут низвержены на землю, что вызовет радость на небесах. Второе, что произойдет, сатана начинает преследовать Израиль, стих 13-17. И преследование Израиля будет включать в себя 3 атаки. Первая атака – это начало гонений против Израиля, стих 13-14. «Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать жену, которая родила младенца мужского пола. И даны были жене 2 крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и пол времени». Оказавшись на земле, потеряв доступ к Богу, потерпев поражение в войне против святых ангелов, дракон, дьявол, начинает со всей яростью преследовать жену, то есть преследовать Израиль. Жену, которая родила младенца. Это явное указание на народ Божий, на то, что Мессия происходит из этого богоизбранного народа. Древняя вражда здесь продолжается. Если сатана не смог уничтожить Израиль, чтобы не допустить рождения Мессии, то в дни скорби он попытается истребить народ Божий, чтобы выместить свою злобу, чтобы не допустить его вход в царство Мессии. Однако Бог защитит свой народ, укрыв его в безопасном месте. И даны были жене два крыла большого орла. Ну, речь не идет о крыльях самолета, как считают некоторые толкователи. Это выражение взято из Ветхого Завета, где Бог говорит о спасении Израиля из египетского рабства. Исход 19:4. Даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню. Во второй половине скорби Бог укроет определенную часть своего народа в пустынном месте. Вероятно, это произойдет где-то к востоку от Иерусалима в гористой местности, потому что Иисус призывал бежать в горы. Матфея 24:16. И питалась в продолжении времени, времен и полвремени. Находясь в гористой местности, евреи, конечно же, не смогут прокормить себя на протяжении 3,5 лет. Поэтому Бог будет питать их сверхъестественным образом, так же, как Он питал сверхъестественным образом Израиль 40 лет в пустыне. Слова «времени» – 1 год, «времен» – 2 года и «полвремени» – 0,5 года как раз и описывают 3,5 года, вторую половину 7-летия скорби. Они взяты из книги пророка Даниила, Даниил 7:25, 12:7. Все это полностью соответствует эсхатологической картине Библии. Как известно, Антихрист, влиятельный политический лидер Запада, подпишет мирный договор с Израилем в начале 7-летнего периода скорби, и этим договором он обеспечит защиту Израиля от нападок внешних врагов. Первые 3,5 года он будет благодетелем Израиля, восстановит Иерусалимский храм, и даже начнутся поклонения в этом храме. Но в середине 7-летия Антихрист разорвет мирный договор с Израилем, резко изменит свою политику. Из друга народа Божьего он станет его врагом, и он начнет жесточайшие гонения на евреев. Он установит в Иерусалимском храме культ поклонения себе. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. 2 Фессалоникийцам 2:4. Установление в храме культа поклонению Антихристу, его образа. Это и есть мерзость запустения, предсказанная пророком Даниилом. Даниил 9:27. С этого момента начнутся жесточайшие гонение на Израиль. Господь Иисус дал четкую инструкцию израильскому народу, поясняющую, как вести себя в таких условиях. Матфея 24:15-21. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающимся сами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Как только Антихрист установит свой культ в Иерусалимском храме, это означает, что промедление недопустимо. Необходимо сразу же бежать в безопасное место. Нет времени даже на то, чтобы зайти домой, взять что-то необходимое, потому что дома уже могут ожидать евреев агенты Антихриста, те, кто их схватит, арестует и предаст смерти. Конечно же, беременным женщинам и кормящим грудью будет очень тяжело бежать в горы, особенно зимой в холодную погоду. Тот, кто не послушает Христа и не обратится в бегство в это страшное время, может поплатиться за это жизнью. В середине 7-летия скорби свергнут из небес сатана, начнет действовать яростно, преследуя евреев руками Антихриста. Гитлер, как мы знаем, уничтожил 6 миллионов евреев, почти треть от общего числа евреев в мире. В результате гонений Антихриста погибнет 2/3 от общего числа евреев. Об этом сказано у пророка Захарии, 13 глава, стих 8-9. Первая атака – начало гонений против Израиля, стих 13-14. Вторая атака – попытка уничтожить Израиль в укрытии, стих 15-16. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою. Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Образ змея явно указывает на сатану, древнего искусителя. Он пустил вслед жены воду, как реку, что говорит о попытке уничтожить Израиль, сохраняемый Богом в укрытии. Но и эта попытка змея уничтожить жену провалилась. Земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку. Бедствия периода скорби, землетрясения, падение огромных метеоритов, астероидов, пожары, дым от которых закрывает солнечный свет и заставляет задыхаться так, что физические упражнения, движения даются с трудом, и многие другие бедствия периода скорби, все это существенно затруднит деятельность Антихриста. Все это помешает ему преследовать Израиль. Все это помешает его армиям уничтожить израильский народ. Возможно, произойдет землетрясение или что-то еще, и армия, посланная Антихристом для уничтожения богоизбранного народа, будет сокрушена. Вспомните, как Бог остановил армию фараона, утопив в водах Красного моря, исход 14 глава. «Прославляя за это Господа, Моисей скажет, «Ты простер десницу твою, поглотила их земля». Исход 15:12. Несомненно, Антихрист, управляемый сатаной, будет посылать свои войска, будет направлять спецслужбы, будет пытаться внедрять своих агентов среди народа Божьего, только бы уничтожить Израиль. Однако Бог, как обещал, сохранит свой народ в безопасном месте. Третья атака – вражда против верующих, находящихся вне укрытия, стих 17. «И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Когда сатана поймет, что уничтожить Израиль в укрытии невозможно, когда все его попытки окажутся тщетными, тогда он обратит свой гнев и свою ярость к прочим от семени ее. Имеется в виду верующие евреи, которые находятся в других частях земли, вне укрытия. Сюда можно отнести и вообще всех духовных потомков Авраама, всех, кто будет веровать в Христа в данный период скорби. Сюда можно отнести верующих в Сына Божьего из разных народов. Они названы сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Они названы сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Признак истинного христианина – это послушание заповедям Бога. Таковой имеет свидетельство от Иисуса Христа о том, что он истинный ученик. Вспомните слова Господа. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». Иоанна 8:31. В общем, сатана будет пытаться уничтожить Израиль. Израиль будет скрыт в потаенном месте. Он попытается уничтожить Израиль в потаенном месте. У него ничего не получится. Тогда он обратится в своей ненависти и злобе к тому, чтобы преследовать с особой, еще большей яростью верующих по всему лицу земли. Тех, кто еще будет жив на тот момент, тех, кто обратится ко Христу в дни скорби, они станут объектами лютой ненависти дракона, сатаны, который действует через Антихриста. Подводя итог 12 главе книги Откровения, мы понимаем, что она описывает три этапа Вселенской войны. Первый этап – это война до рождения Христа. Ее суть состояла в том, чтобы не допустить рождения Спасителя, Его приход в мир. Второй этап – это война в дни Христа. Ее суть состояла в том, чтобы склонить Иисуса к греху, убить его руками иудеев, не дать ему совершить дело искупления. Третий этап – это война перед непосредственным возвращением Христа. Ее суть будет состоять в том, чтобы уничтожить Израиль и всех уверовавших в Господа в дни скорби. И на всех этих этапах сатана потерпит сокрушительное поражение. 20 глава книги Откровения утверждает, что будет еще и четвертый этап Вселенской войны. Перед тысячелетним царством сатана будет скован, по окончанию царства сатана будет отпущен, он выйдет на широту земли и он станет обольщать человечество, и среди живущих на земле не все будут верующие. Мы знаем, что в царство войдут только верующие, но у них будут рождаться дети, и не все эти дети будут подлинно обращены. И вот среди этих необращенных сатана наберет армию, чтобы противостоять Христу, и эта армия будет уничтожена, и сатана будет навечно брошен в озеро Огненное. Подробнее об этом мы поговорим, изучая 20 главу книги Откровения. Основной урок, который нам необходимо вынести из 12 главы, таков. Путь сатаны, путь греха и непослушание Богу абсолютно бесперспективен. Никогда не следуйте таким путем. Никогда не завидуйте тем, кто следует. Не восхищайтесь ими. Во вселенской духовной войне верующие на стороне победителя Христа. Это путь любви к Богу, выраженной в послушании Его Слову. Только этот путь имеет перспективу, будущность и надежду. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!